Беседа шестая. Грехи против семьи. Сейчас семья находится в состоянии краха. Семьи распадаются в огромном количестве. Нам же с вами важно знать, что распад семьи происходит постепенно. Сначала возникает множество трещинок в союзе мужчины и женщины, а потом вдруг происходит малейшее испытание, и семья рушится. Но начинается этот процесс задолго до своего завершения в виде развода. Эти трещинки – грехи против семьи. Их много, и часто их вовсе не считают грехами. Но необходимо, чтобы каждый из вас знал, где и когда мы совершаем греховные поступки, которые понемногу разрушают наши семьи. Это необходимо знать, чтобы попытаться избежать этих грехов или хотя бы попробовать исправить их как можно раньше. Подобно тому, как мы выделяли три этапа в развитии отношений между мужчиной и женщиной, жених и невеста, муж и жена, отец и мать, мы рассмотрим грехи против семьи, соответственно, на каждом этапе. Но для хронологической точности мне придется ввести еще один этап – до знакомства. Оказывается, грехи, разрушающие будущую семью, можно совершить еще даже до своего знакомства с будущим мужем или женою. Распределение грехов по отдельным этапам, конечно, несколько условно. Оно нужно только для некой систематизации грехов. И грехи, условно отнесенные к одному этапу, могут присутствовать на любой стадии семейных отношений. Итак, этап первый. До знакомства. Я здесь выделю один важный момент, связанный с поиском знакомства. Сейчас я буду больше говорить о девушках, но не потому, что они более склонны к тем ошибкам, которые будут рассматриваться, но просто потому, что на их примере можно ярче показать эти ошибки. Взглянем на современную девушку, которая более-менее следит за своей внешностью и пытается не отстать от моды. Глядя на современную моду, я обычно прихожу в ужас. Каково православное отношение к одежде? Взглянем на мою одежду. Одежда священника максимально скрывает его тело. Вообще говоря, нормальная цель нормальной одежды – это скрывать тело человека. Я никому не хочу показывать свое тело, свое нижнее белье. Моя одежда все скрывает. Женщины во все времена, если они не были проститутками, носили одежду, которая максимально скрывала их тело, а у многих народов и лицо. И действительно, а зачем его, то есть тело, показывать? Единственный, кто может видеть тело женщины, это ее супруг, потому что супруги составляют единую плоть, единое тело. О чем говорит современная женская мода? Короткая юбка говорит всем проходящим мужчинам примерно следующее. Половину своих ног я тебе уже показала. Остальное получишь потом, если захочешь. Обидно, что девушка, надевая короткую юбку, думает показать всем только то, что она умеет модно одеваться, и не догадывается, что ее одежда несет совсем иное послание всем окружающим мужчинам. Вообще одежда – это всегда некое безмолвное обращение ко всем встречным людям. При встрече обращение, зашифрованное в одежде, обязательно прочитывается, ведь встречают по одежке. Появляется девушка в обтянутых брюках. Читаю. «Я вроде бы скрыла свое тело, но о моих прелестных формах ты можешь уже догадаться. Продолжение послания мы уже знаем. Половину своих прелестей я тебе показала, остальное получишь потом, если захочешь». Ничего нового. Но есть и более коварные послания. Это длинные до пят юбки, но со столь же длинным разрезом на всю высоту юбки. Читаю это послание. «Я скрыла свое тело, но оставила маленькую щелочку. Ты можешь немного подглядеть, если постараешься, и будешь ловить своим взглядом все движения моей походки, но остальное можно будет рассмотреть потом, если захочешь». Для чего я так долго обсуждаю эти юбки и штаны? Чтобы вы, милые девушки, не писали таких глупостей своей одеждой, потому что, написав такое, вы никогда не встретите хорошего мужа. Какой хороший, достойный парень клюнет на такие юбки? Если она сейчас показывает свои ноги каждому встречному и поперечному, то после брака она тоже будет их всем показывать. Нет, мне такая жена не нужна. А потом от несчастных жен слышишь признание. Все мужики дрянь, им нужно только одно, а потом, когда добьются своего, сбегают. И не понимает бедная женщина, что не все мужики дрянь, а просто она своим видом привлекает к себе только таких, которым нужно только одно, а остальные хорошие мужчины ее обходят стороной. Чтобы вы могли посмотреть на мини-юбки и обтянутые штаны иными глазами, представим себе следующую картину. На центральную улицу выходит девушка в приличной длинной юбке. Вдруг она начинает медленно поднимать свою юбку. Вот она дошла до колен, поднялась еще чуть выше. Что вы подумаете про нее? После появившихся голых колен уже любой нормальный человек подумает, что эта девушка настолько развратна, что позволяет себе задирать юбку прямо на улице. Замечу, что современные юбки поднимаются намного выше колен. А рядом пусть встанет другая девушка в красивых просторных брюках, напоминающих по фасону юбку. Вдруг она начинает натягивать свои брюки сзади так, чтобы спереди они плотно облегали тело, и все формы тела легко проглядывались. Когда сила натяжения увеличится настолько, что уже будут проглядываться все формы нижнего белья, тогда что вы подумаете про эту девушку? Принципиально ситуация ничем не отличается от поднятой юбки. Теперь вопрос. А почему, когда юбку поднимают у вас на глазах, это развратно, а когда юбка аккуратно обрезана на ту же длину, это модно? Обнажать свое тело нет абсолютно никакой необходимости. Красивое лицо и красивую фигуру не скроет никакая одежда. Широкая длинная юбка, просторная блузка не скроют фигуру, а лишь добавят к внешней красоте еще скромность и целомудрие. Хороший умный парень не клюнет и на ту боевую окраску, которую наши девушки часто наносят на лицо и волосы. У меня был такой случай. В конце литургии все прихожане подходят к священнику, чтобы поцеловать крест из его рук. Мимо священника проходят губы всех людей, молившихся в храме. Конечно же, губы у православных прихожанок не накрашены. Подходит одна прихожанка, которая ходит в храм не первый год. «У вас-то я не ожидал увидеть накрашенные губы», — замечаю ей. «А они не накрашены», — отвечает она. И потом уже после службы объясняет, что мама еще с детства строго запрещала ей красить губы. Причем не по религиозным соображениям, а по строгой убежденности, что помада портит губы. «Я никогда не красила губы», — продолжала эта прихожанка. И действительно потом замечала, что стоило подруге начать красить губы, как через полгода или год они у этой девушки постепенно выцветали, и ей уже приходилось обязательно краситься. Я же своими глазами убедился, что за яркую помаду принял всего лишь блеск прозрачной гигиенической помады и яркий естественный цвет губ. На Руси при описании красавиц говорилось, что губы у них алые. А я часто недоумевал, читая сказки, неужели эти бледно-розовые губы, что я видел у окружающих женщин, можно назвать алыми? Но теперь я понял, что раньше они действительно у многих были алыми. На месте парней я никогда бы не выбрал себе в жены ярко накрашенную девушку. Обычно начинают краситься юные девицы в 13-14 лет, а сейчас, наверное, и раньше, чтобы выглядеть на все 18. Но надо помнить, что если девушка хочет в 15 лет выглядеть на 20, то в 20 лет она будет выглядеть на 25-28, а в 25 лет на 30-35. Губы, кожа лица, волосы не могут не нести отпечатка употребления косметики. Мне бы не хотелось иметь жену, которая бы в 30 лет выглядела на все 40. В том, насколько пагубно действует косметика на внешность, я убедился во время учебы в семинарии. Учеба проходила в стенах Троицы Сергиевой Лавры. Мы редко выходили за пределы этого древнего монастыря, и женских лиц видели почти исключительно только лица девушек, учившихся в Регенской и иконописной школах. Это были милые, благообразные лица, которых никогда не касалась помада, пудра и что-нибудь подобное. Кстати, привыкнув к этой естественной женской красоте, я с ужасом и отвращением взирал на размалеванные лица женщин вне монастыря. У меня было такое ощущение, что словно прекрасную картину Леонардо да Винчи или Рафаэля кто-то грубо подкрасил помадой, пудрой и краской для волос. Но я хотел сказать сейчас о другом. Именно в это время я стал совершенно неспособным определять возраст женщин, даже примерно. Когда я видел церковных девушек, я ошибался в одну сторону. Например, давал девушке 16-17 лет, а ей было уже 22. С нецерковными людьми было наоборот. Например, я давал девушке 22-23 года, а это оказывались 11-классницы. Сравнивая церковных и нецерковных женщин, я могу точно сказать, что церковные женщины всегда, если они верующие с детства, выглядят на 5-10 лет моложе. Мужской организм и внешность, соответственно, стареет больше от курения и пьянства, а женская внешность – от косметики. Один молодой прихожанин, по специальности биолог, рассказывал, что птицы, например, узнают своих сородичей среди другого множества птиц очень просто – по окраске, движениям и голосу. И начинают ухаживать и заводят семейные пары только с ними. Причем у животных самцы и самки внешне могут сильно отличаться, и сразу не догадаешься, что этот самец того же вида, что и самка. Вот так же и мужчина среди множества женщин ищет тех, кто дает ему сигнал своей одеждой, манерами движений и разговора о том, что она сродна ему по духу. Когда этот прихожанин учился в институте, он был свидетелем следующего признания одной девушки. Она старалась одеваться по последнему крику моды, одеваясь в самые ультрамодные и экстравагантные одежды. Она хотела быть модной и иметь успех у мужчин. Мужчины подходили к ней часто. Но однажды, после того, как к ней в очередной раз подошел знакомиться мужчина, она не выдержала. У нее вырвалось в присутствии однокурсников. «Ну я же не такая! Ну что они все смотрят на меня, как на проститутку?» Не знаю, поняла ли она или нет, почему так происходит. Но вы запомните, что одевая супермодную одежду, делая невообразимо модную прическу, вы переходите из одного вида людей, чисто в биологическом смысле этого слова, в другой. Теперь вас будут видеть только те мужчины, которые вас признают за свою. Итак, еще до знакомства молодые люди своим поведением и внешностью очерчивают круг своих знакомств. Девушки, не стоит удивляться, что на вашем пути встречаются парни, которые не могут стать верными супругами в будущем. А подумайте лучше, как привлечь к себе внимание честных и верных молодых людей. Я бы посоветовал привлечь их скромностью в поведении, в одежде и внешности. Обращать на вас внимание, подходить знакомиться, может, будут от этого и реже. Но в чем успех женщины? Разве в том, чтобы у нее было много мужчин? Нет. Успех женщины в том, что она найдет одного единственного, который будет верен и надежен. Вам же нужен всего один муж, а не много. Следующий этап – жених и невеста. На этом этапе отношения мужчины и женщины самый большой грех, который сильно уродует душу, делая ее почти неспособной к созданию крепкой семьи. Это потеря целомудрия. Само это понятие целомудрия очень важно в православном учении, и я немного поясню его значение. Понятие целомудрия обозначает особое состояние души, когда человек способен целостно мудрствовать. Например, когда человек хочет бросить курить, но не может, то это и будет примером потери целомудрия. Желания одни, а действия другие. Какая же тут целостность? Часто потеря целомудрия тесно связана с телесным грехом, но обычно целомудрие теряется намного раньше. Недаром церковь говорит не о целотелии, а именно о целомудрии. Значит, здесь что-то происходит с нашим умом, с нашей душою, а не с телом. Задам вам вопрос. Скромная, хорошо воспитанная девушка возвращается вечером по темной улице, на нее нападают и насилуют. Хотя в большинстве случаев насилие провоцируют сами потерпевшие своим вольным поведением. Потеряла ли эта девушка свое целомудрие или нет? Все интуитивно понимают, что это не потеря целомудрия. И наоборот, есть множество девиц, которые, сохранив целостность тела, в своих мыслях и мечтаниях крайне далеки от целомудрия, и только случайность удерживает их от падения. Но предположим, что жених и невеста серьезно собираются через месяц вступить в брак. Что им мешает иметь близость? Вы собираетесь купить машину, идете в автомагазин и настаиваете, чтобы вам выдали машину, потому что вы за нее через месяц точно заплатите. Дадут ее вам? Никогда. Сначала заплати, получи чек, оформляй машину и тогда катайся. Ведь если за этот месяц машина сломается по твоей вине, то если она твоя, то все ясно, ты начинаешь ее ремонтировать. Она твоя, и ты будешь предпринимать все усилия по ее починке. А если ты не заплатил за нее, ты будешь всеми силами доказывать, что машина еще не твоя. Итак, иди в ЗАГС, дай обещание верности, получи свидетельство о браке, а потом имей близость. Что же происходит с человеком, потерявшим целомудрие? Опишу первый случай потери целомудрия в истории человечества. Господь, сотворив Адама и Еву, дал им первую заповедь о том, что им нельзя трогать плодов с дерева познания добра и зла. Это дерево было посажено Богом, чтобы испытать, познать, добрым будет человек или злым. Поскольку человек был сотворен принципиально свободным, то куда употребит он свою свободу, было еще неизвестно. Что же происходит в раю? Змей является Еве и предлагает ей съесть плоды от запретного дерева, прельщая ее тем, что после вкушения она станет знать все, как Бог. Выбирая, кому поверить, Богу или дьяволу, Ева верит дьяволу. Она вкушает плод первой. Адам, услышав от Евы о словах змея, повторяет ее выбор. Теперь более внимательно посмотрим в библейское повествование. Что происходит с первыми людьми дальше? Бог является Адаму и спрашивает: «Адам, что ты сделал?» Адам вдруг, как безумный мальчишка, бежит и прячется от Бога в кустах. Совершенно безумный поступок. Еще минуту назад Адам прекрасно знал, что от Бога спрятаться невозможно. Еще недавно он давал всем животным имена, что указывает на его способность проникать глубоко в сущность всех живых существ. Но теперь в Адаме все помутилось, его рассудок помрачился. Еще недавно ему было приятно общение с Богом, а теперь он со стыдом бежит от него. Все чувства в Адаме переворачиваются. Ему становится неприятным то, что раньше доставляло самое большое наслаждение. Бог спрашивает Адама вновь: «Что ты сделал?» Вместо слов раскаяния и просьбы о прощении мы слышим: «Жена, которую ты дал мне, дала мне плод». То есть Адам обвиняет во всем жену: «Это она дала мне плод». Более того, Адам чуть ли не обвиняет самого Бога: «Это сделала жена, которую ты сам дал мне». В Адаме переворачиваются все желания. Он не хочет вернуться к Богу. Ему хочется лишь выгородить себя. Примерно то же самое делает и Ева. Она не просит прощения, а во всем обвиняет змея. Итак, в Адаме все перевернуто. И ум, и чувства, и воля. Он теряет целомудрие. Еще одна иллюстрация, изображающая последствия потери целомудрия. Я расскажу вам одну притчу. Вечер, городская площадь. На углу площади стоит женщина и периодически смотрит на часы, которые находятся на колокольне. Мимо женщины проходят трое мужчин. Первый мужчина был вором. Проходя мимо женщины, он думал: «Вот какая воровка стоит, ждет, наверное, своего напарника, чтобы отправиться чистить соседний квартал, где много богачей». Второй мужчина был блудником, человеком глубоко развратным. Он подумал: «Вот какая блудница стоит, ждет, наверное, своего любовника, когда он сбежит от своей жены, якобы по срочным делам, и потом они пойдут заниматься своим грязным делом». Третий мужчина был христианином. Он думал: «Вот какая добрая женщина, она ждет, наверное, когда начнется час вечерней службы, чтобы помолиться в храме». Эта притча очень точно передает правду жизни. Человек, который подвержен какой-то страсти, какому-то греху, видит этот грех везде, даже где его нет. В человеке все меняется, он смотрит на мир другими глазами. Ему хочется видеть во всем и всех свойственный ему грех. Человеку легче видеть свой грех во всех, чем исправлять себя. Я блудник, мой сосед блудник, все люди блудники, все такие, как я. Думать иначе было бы началом покаяния. Нераскаянный же грешник обязательно будет видеть везде свой грех и, более того, будет стараться вовлечь в него еще больше людей. Сейчас, например, среди молодых очень сильно распространяется грех блуда, и страшно, что часто втягивают в него свои же друзья, подруги и приятели. И это происходит потому, что подсознательно в человеке все гложет его. Человеку больно осознавать, что он один пал, а другие нет. Когда же все вокруг него испытают падение, тогда и он успокоится. Парень и девушка впадают в блуд. Все. Они теперь почти не способны создать крепкую семью. Во-первых, шанс, что они в скором времени расстанутся, теперь очень велик. Пройдет полгодика, они поблудят и разбегутся. Большинство сейчас впадает в блуд, вовсе не думая о какой-либо семье. Во-вторых, даже если они и вступят в скором времени в брак, семья их будет изуродована. Человек сложно устроен. Он состоит из духа, души и тела. Крепкий брак возникает тогда, когда супруги связаны на всех уровнях и духом, и душою, и телом. Но закон духовной жизни таков. Сначала мужчина и женщина дают обязательство верности и закрепляют это браком, потом телесная близость. То есть сначала возникает духовная связь, а затем телесная. Если будет наоборот, то семья будет уродливая. Посадите саженец корнями вверх, а листьями в землю. Он, может быть, и прорастет, но будет расти уродливо, и понадобится много труда, чтобы он вырос, а не погиб. Не лучше ли посадить росток нормально, а семью создать правильно? Но все это говорится о паре, которая, согрешив, все же не распадается, а соединяется в семейный союз. А что говорить о тех, за чьей спиной опыт нескольких близостей с разными людьми? Удивительные слова по этому поводу говорит апостол Павел. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть». Удивительны эти слова тем, что одним телом или плотью становится-то ведь муж и жена, между которыми возникает и духовная, и душевная связь. Оказывается, каждое блудное сожитие не проходит бесследно для человека. Он хотел соединиться телом, а душой и духом вовсе не хотел, а получил все сразу. Телесную связь разорвать легко. Переспал и убежал. Потом иди ищи, где хочешь. Но духовная связь остается. И непонятно будет потом жене. Хочет всею душою полюбить своего мужа, а не может. Душа ее, оказывается, уже связана с другими людьми. И эти связи тянут ее, не дают ей свободы. Случайно ее любовник спивается где-то далеко, а его тоска и уныние ложатся и на ее душу. Эти старые связи порвать можно, но для этого необходимо призвать на помощь Бога. Надо покаяться в этих грехах, возненавидеть их, и Господь их оборвет. Но часто бывают такие люди, которые всю жизнь вспоминают о своих похождениях с услаждением, как о славном времени. Сейчас я больше говорил о духовной стороне потери целомудрия. А теперь давайте посмотрим на эту проблему с точки зрения простого здравого смысла. Как следует поступать девушке, если она стоит на пороге греха? Я несколько раз на исповеди слышал банальные истории брошенных девушек, которые уступили своим парням и впали с ними в блуд. Истории развивались по одному сценарию. У нас с ним начались ссоры. Он говорил, что я его не люблю, поэтому не уступаю. Я хотела его удержать, но вскоре после того, как все получилось, он меня бросил окончательно. Девушки, запомните эти истории. Самый быстрый способ расстаться со своим парнем – это впасть с ним в грех блуда. Таким образом, еще никто никого никогда не удерживал. Давайте начертим таблицу и просмотрим следующие варианты. Он хороший? И он негодяй, а также вы уступаете ему или вы сохраняете девство. Рассмотрим первый вариант. Он негодяй, вы уступаете. Ставлю в клетке сразу два минуса. Во-первых, вы потеряли свое девство, отдав его какому-то негодяю. Во-вторых, вскоре он вас бросит. У таких молодых людей от завоевания вашего тела рождается только еще больший аппетит. Эту я уломал, а вон ту смогу. Вы теряете для него всякий интерес. Ваша крепость пала. Надо идти брать штурмом другую. Второй вариант. Он негодяй, вы не уступаете. Рисую два плюса. Во-первых, вы сохранили свое девство, не дав ему некоему проходимцу. Во-вторых, вскоре он вас бросает, а вы из этого видите, что были знакомы с недостойным вас человеком. Вам, может быть, от этого расставания грустно, но вы должны радоваться, поскольку вы разглядели в нем негодяя. Ведь если он вас бросает только за то, что вы не дали ему то, что он так хотел, то кто он? Ему нужны были не вы с вашим сложным внутренним миром. Ему нужно было только ваше тело. Он его не получил и пошел искать место, где получит искомое. Действительно, проходит обычно 2-3 месяца, очень редко, чтобы это продолжалось полгода, и недостойный ухажер бросает вас. А если вы не уступаете, а ваш парень не бросает вас, остается с вами и полгода, и год, значит, мы попали на третий вариант. Он хороший. Помните нашу беседу о том, как вступать в брак? Мы тогда тоже говорили о том, что в отношениях надо подождать не менее года. Итак, в третьем варианте рисуем плюс. Вы убеждаетесь, что ваш избранник относится к вам с уважением. Он ценит ваше желание сохранить чистоту до брака и оставляет свои притязания. Если молодой человек еще до брака относится к вам с уважением, вы можете ликовать. Вероятность, что муж будет вам верен всю жизнь, очень велика. Ему нужны именно вы, а не одна ваша телесная часть. Рисую даже два плюса. Первый – вы уже знаете, что он хороший, а второй – то, что вы сохраняете свою чистоту, свое целомудрие. Вообще, это самое лучшее из всех ситуаций. Только подумайте. Вы узнаете о своем избраннике то, что обычно открывается только после нескольких лет совместной жизни. Вариант четвертый. Он хороший, вы уступаете. Тут я поставлю большой знак вопроса. Как будут развиваться ваши отношения дальше, никто не знает. Шансов, что все будет хорошо, не так много, так как уже нарушены законы духовной жизни. Здесь единого сценария нет. Но очень вероятно, что после этого ваши отношения испортятся. Может быть, и не разрушатся совсем, но будут другими. Ведь психология человека такова. Чем дешевле нам что-то достается, тем меньше мы это ценим. Вы легко расстались с вашей чистотой. Тогда берегитесь, ваш возлюбленный тоже не будет ее ценить. Одна прихожанка передавала нам рассказ одной знакомой о своем сыне. Сын у этой женщины вырос красивым, уверенным молодым человеком. Учась в институте, лет он проводил, конечно, дома. Но матери от этого было только тяжело, ибо она видела, насколько он вошел в развратный образ жизни. Очень часто он уходил на всю ночь со своими друзьями, ночуя у них на дачах. Там они, как правило, искали себе новых любовных приключений. Но однажды он пришел рано, не под утро, как обычно, при этом он был очень злой и не хотел ни о чем говорить. С этой ночи он резко изменился, стал мало разговаривать, часто думал о чем-то своем, явно чем-то терзался. Разгадка наступила через 3 месяца, уже осенью. Оказывается, в тот вечер он познакомился с одной девушкой. Все шло как обычно. Он предвкушал приятное провождение времени, он был уверен, что девушка в его руках и согласна на все, но вдруг встретил жесткий отпор. В его практике это было первый раз. Впервые он задумался о том, что девушка может ценить свою чистоту. Когда до него дошло, что эта девушка чиста и у нее не было никаких мужчин, то он влюбился в нее очень сильно. Несмотря на свое развратное поведение, в глубине своего сердца он все равно понимал, что его будущая супруга должна быть девственной. Все, с кем он гулял, были только для гуляния, но не для семьи. Мать узнала весь секрет поведения своего сына, когда он сказал, что скоро женится. Ведь он понял, что для него шансов встретить другую чистую девушку почти нет. Из этого можно сделать вывод, что единственный надежный выход при сложностях ваших отношений с парнем – это сохранить свою девственность. Тут вы никогда не проиграете. Говоря о последствиях случайных блудных связей, необходимо упомянуть явление телегонии. Примерно 150 лет назад коннозаводчики, выводившие новые породы лошадей для повышения их выносливости, решили скрестить лошадей с зеброй. Опыты не удались, не произошло ни одного зачатия ни у лошадей от мужских особей зебр, ни у зебр-кобыл от породистых жеребцов. Опыты прекратили и постарались забыть о них, полагая, что дело закончено. Однако через несколько лет, после вязких породистых жеребцов и матерей чистокровок, которые во время опытов были покрыты самцами-зебрами, стали рождаться полосатые жеребята. Как же могло случиться, что не забеременев от зебры, родив несколько раз от породистых коней жеребят, кобыла вдруг ни с того ни с сего родила чужака? Ошеломленный научный мир назвал это явление телегонией. Опыты современников Чарльза Дарвина, профессора Флинта, Феликса Ладантека и иных ученых с другими животными подтвердили данный феномен. Ладантек написал книгу, где в главе под названием «Телегония» или «Влияние первого самца» описал проводимые опыты. Только практики собаковода не удивились, ибо давным-давно знали, если хотя бы один раз породистая сука повяжется с непородистым кобелем-дворнягой, и даже если в результате этого у нее от него щенят не будет, то в будущем от нее породистых щенят все равно ждать нечего. Сегодня это знает каждый собаковод. Голубятники также об этом хорошо знают. Если непородистый голубь потоптал породистую голубку, ее сразу убивают, потому что в дальнейшем, даже при самом элитном супруге, у нее будут только нечистопородные дети. То перышки в хвосте не те, то цвет клюва не тот, то еще что-нибудь. К нашему времени сложилась парадоксальная ситуация. Об этом явлении, имеющем прямое отношение к рождению полноценного потомства, знают только животноводы. Иначе бы в России не было лучших пород животных, ни породистых скакунов, ни молочных коров, ни отменных соболей, дающих лучший мех в мире. К слову сказать, отечественные меха завоевали третью часть мирового пушного рынка. Тогда, 150 лет назад, современники сразу стали задавать физиологам вопрос, не распространяется ли эффект телегонии на людей. Но ученых уже не надо было подгонять. Начались интенсивные физиологические, антропологические, социологические, статистические исследования и даже опыты, если, естественно, такая возможность предоставлялась. И после многолетних многочисленных разносторонних опытов беспристрастная наука заявила твердо: да, эффект телегонии распространяется и на людей. Причем даже в гораздо более ярко выраженной форме, чем в мире животных. Итак, телегония, а это слово состоит из двух частей – теле, то есть далеко, и гония, рождение, происхождение. Телегония – это наука, которая подтверждает, что на потомство женской особи влияет в той или иной степени все ее предыдущие половые партнеры, вне зависимости от того, были у них дети или нет. Известно, что даже через несколько лет после внебрачных связей с заезжими гастролерами на международных фестивалях, масштабных спортивных соревнованиях, на стройках и вне их, в частности, наши русские девушки стали рожать от белых, генетически здоровых и современных своих мужей, детей ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Сейчас уже появляются научные объяснения того, как гены партнера могут внедряться в генетическую систему женщины. Исследования показали, что женщина, даже не забеременев, будет нести в себе яйцеклетки, в которых будут встроены цепочки ДНК всех ее предыдущих половых партнеров, и она может передать своему будущему потомству их гены наряду с генами отца ребенка. Вот тут и опустился занавес секретности. Сейчас явление телегонии не признается официальной наукой, так как это признание накрепко закрывало бы дорогу для всякого рода сексуальных революций, на плодах которых наживаются огромные деньги. Следующий этап – муж и жена. Здесь я отмечу следующие грехи против семьи. Первый грех носит совершенно неправильное название – гражданский брак. Хотя мне совсем непонятно, почему его называют вообще браком. Это не брак, это просто блудное сожитие. Для меня нормальным считается другое представление о браках. Существует церковный брак – это венчание. Существует законный гражданский брак – это роспись в ЗАГСе. И существует незаконное блудное сожитие. Рассмотрим последний вариант союза мужчины и женщины. Далее я буду называть его против своей воли – гражданским браком. Молодые люди рассуждают так. Поживем, годик-другой присмотримся. Если будет все хорошо, распишемся. Если нет, разойдемся. Безумные, никогда не распишитесь. Точно разойдетесь. Еще 2 года назад, когда начинал свои беседы, я честно говорил, что не знал ни одного случая, когда после гражданского брака люди бы расписывались. Время идет, 2 таких случая мне встретилось, но они действительно исключение из правил. Это были пары, пришедшие на собеседование перед крещением своего ребенка. Обращаю внимание на то, что, как правило, в гражданском браке детей не заводят. Какие дети, если взрослые с собой разобраться не могут? Если же пара решается иметь детей, значит, их отношения уже серьезные, и они учатся любить друг друга. И первый вопрос, который встает тогда перед мужчиной и женщиной, это роспись в ЗАГСе, чтобы сделать свой брак законным. Когда-то мы с вами говорили, что брак – это мешок, в который бросают 2 острых камня, а потом их трясут. В результате 2 камня либо обтесываются, это крепкий брак, либо 2 камня, сохранив свою остроту, вылетают из мешка, это развод. Настоящая любовь не появится, пока 2 камня не начнут притираться. А какая притирка возможна в гражданском браке? Мы с тобой поживем вместе, но помни, что как только что-нибудь мне не понравится, мы разойдемся. Смотри, чемоданы всегда стоят у двери. Чуть что, и уйду. Так называемые супруги держат себя на достаточном расстоянии. Притираться никто не хочет. Запомним, настоящая любовь в гражданском браке принципиально не рождается. Одно из определений любви следующее. Любовь – это ответственность. Какая ответственность? Ребенок разбивает окно в школе. А кого вызывают в школу, чтобы сделать вразумление? Мать или отца? Ребенок нашкодил, а отвечает мать. Вот это и есть любовь к сыну. Я отвечаю за каждый его шаг. Такая же ответственность рождается между мужем и женой, если они любят друг друга. А какая ответственность в гражданском браке? Никакой. Расписываться? Это значит прописывать мужа в квартиру? Потом разведешься, не выпишешь. Расписываться? Это значит потом еще алименты платить? Люди не хотят брать на себя даже малейшей ответственности. Спать будем вместе, а остальное врозь. В остальном мы друг за друга не отвечаем. Мне рассказывали одну, на мой взгляд, очень характерную историю. Молодая пара живет 2 года гражданским браком. Снимают квартиру в Дмитрове, своего совместного хозяйства, мебель, посуда пока нет. О детях пока не думают, обычная современная пара. Живут так, чтобы в любой момент можно было легко разбежаться. Она, не знаю, как ее назвать, женой не назовешь, сожительницей грубо, заболевает какой-то инфекционной болезнью, которая может иметь серьезные осложнения. Ее кладут в больницу, в инфекционное отделение, где она лежит 3 месяца. В течение всех 3 месяцев она рвала и метала все подряд. Он к ней ни разу не пришел, поскольку боялся заразиться. Следующий грех – измена. В том, что измена – это явный грех, никто не сомневается. Поэтому я лишь немного прокомментирую этот грех. На исповеди довольно часто приходится слышать об изменах, но самое печальное – это то, как человек рассказывает о своей измене. В словах слышится детская наивность. Подчас удивительно, что такое может произносить взрослый человек. «Жена меня не понимает, мы уже давно живем как чужие люди, просто под одной крышей, а вот она, то есть любовница, меня понимает. Она очень чуткий человек, и мне с ней так легко». Или часто слышишь от одинокой женщины, которая встречается с женатым мужчиной. Он такой внимательный и заботливый, но с женой у них отношения натянутые, она его не понимает, а он очень хороший. Он не бросит, конечно, семью, да и я не хочу разрушать ее. На самом деле все очень просто. То, что его дома не понимают, это ложь. То, что его понимает кто-то чужой больше, чем дома, тоже неправда. То, что он заботливый и внимательный, это самообман. Не может быть человек заботливым, если он изменяет. Не может любовница понимать мужчину больше, чем родная жена. Просто ухаживать за чужим человеком, встречаться с ним по 2-3 часа, да еще не каждый день, это в десятки раз проще, чем ухаживать за своей женой. Быть любезным на короткий промежуток времени с любовницей легко, а быть заботливым мужем и отцом, то есть быть готовым проявлять свою заботу 24 часа в сутки, это уже подвиг. Нести этот подвиг человек не хочет, а чтобы его любили и ублажали, этого он хочет. Так появляются любовницы. Но появляются они только от неспособности изменника любить по-настоящему. Жена может быть совсем не виноватой в измене мужа. Это не она не понимает его, а он сам виноват, что не может ее любить. Она, то есть жена, эту нелюбовь мужа понимает, а он, муж, это называет ее непониманием. Ему надо, чтобы он на диване лежал, а жена слушалась, ублажала, а при этом еще и понимала его. А бедные одинокие женщины выслушивают признание о непонимании изменников в их родных семьях, наивно верят им и пытаются хоть немного утолить их жажду понимания и внимания. Хотя женская интуиция говорит им, что надо расстаться, но сил нет. Но расстаться надо обязательно и срочно, потому что любви этот мужчина дать им никогда не сможет. А душу вымотать, обнадежить и разочаровать – это сколько угодно. Третий грех на стадии муж и жена – это готовность к разводу. Как редкое исключение, разводы были и раньше. Церковь в некоторых случаях допускает разводы, как меньшее зло по сравнению с большим. Например, муж совсем спился, ведет себя буйно, и чтобы избежать большего зла, а вдруг ребенка в пьяном виде покалечат, лучше развестись. Но тем не менее, развод – это грех. Легкость, с какой сейчас относятся к разводам, подчас низводит брак до простого сожития. Ну, не нравится тебе жить со мной, так давай разведемся. Чем легче в обществе совершаются разводы, тем слабее браки. Если супруги внутренне готовы к разводу, то можно говорить о том, что их брак уже наполовину разрушен. Практически все, что говорилось о гражданском браке, можно отнести к супругам, которые зарегистрировали свой брак в ЗАГСе, но при этом считают развод делом самым обычным. Они так же, как в гражданском браке, не хотят притираться и нести ответственность друг за друга, ведь всегда можно развестись и разбежаться. К разводу можно отнести и все, что говорилось об изменах. Человек, не найдя понимания у своих близких, думает, что другие его будут понимать. Но непонимание со стороны близких – это обратная реакция на его собственную неспособность любить. Человек разводится, пытается создать новую семью, но в ней все повторяется, потому что избавиться от своего эгоизма человек так и не смог. Значительная часть разводов совершается через 2-3 года после вступления в брак, столь же большая в 40-45 лет. В обоих случаях разводы связаны с перестройкой в отношениях между мужчиной и женщиной, которые неминуемо происходят. Ведь семья – это живой организм, он растет и меняется. У молодоженов свои искушения. Они после брака становятся близкими людьми и познают друг друга как мужа и жену, как отца и мать. Мы это уже обсуждали. В 40-45 лет происходит еще одна перестройка всех отношений между мужем и женою. Дети вырастают, они улетают из родного гнезда, а если остаются, то все равно они уже самостоятельны и не требуют той заботы, что была нужна раньше. Муж и жена вновь возвращаются друг к другу. Из отца и матери они вновь становятся мужем и женой. Здесь начинается очередной переходный возраст в жизни человека. Телесная близость в этот период играет меньшую роль в отношениях, и на первый план выходит сторона душевная и сторона духовная. И тут супруги понимают, что с этих сторон они слабо связаны. И в этот период отчасти может повториться то, что было между супругами, когда они были молодоженами, когда они из жениха и невесты превращались в мужа и жену, вновь труд, вновь притирка, вновь познание друг друга. Отсюда и новая волна разводов. Не разведетесь, устоите, значит, все будет хорошо до самой смерти. Разводы в 40-летнем возрасте – это свидетельство того, что супруги жили вместе просто по привычке. Притерлись, привыкли друг к другу за первые 2-3 года совместной жизни. И все. Любовь их как была в зачаточном состоянии, так и осталась. Напомню, что любовь взращивается благодаря подвигу самопожертвования, который человек постоянно несет в семье. Есть подвиг – будет расти любовь. Нет подвига – останется лишь одна привычка друг к другу. К сожалению, сейчас большинство более-менее благополучных семей живут именно так, по привычке.